Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 482, статья «Любовь к Творцу и творениям», подзаголовок «Не делай другому того, что ненавистно тебе». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Не делай другому того, что ненавистно тебе. Если можно еще как-то примириться со сказанным, то существует еще ответ мудреца Гелеля, который он дал человеку, попросившему обучить его все методики Каббалы, пока он стоит на одной ноге. Не делай другому того, что ненавистно тебе. В этом заключается вся методика Каббалы, а остальное лишь пояснение. Иди и учи. Так что по этому ответу мы ясно видим, что вся методика Каббалы — это разъяснение сказанного «возлюби ближнего как себя».
То есть исправить все испорченное желание получать мы можем только за счет правильного отношения к окружению. У нас есть все средства для того, чтобы я знал в точности, что я делаю, и контролируемо и осознанно относился к этому. И тогда окружение примет правильные очертания и правильный самоанализ. По-видимому, через них я получу силы, положительные, отрицательные, и все, что мне необходимо, короче, чтобы, выполняя фразу «не делай другому того, что ненавистно тебе», человек был бы способен исправить все мироздание, все, что сотворил Творец, и достичь исправления. Не нужно больше ничего. Как мы и говорили на прошлых уроках по этой статье, «Не делай ближнему то, что ненавистно тебе», состоит из двух частей, где первая часть как бы отрицательное, нужно стоять на страже, не делать плохого, не вредить ближнему. И вторая часть заключается в том, что я должен наоборот, я должен стоять как раз на страже блага ближнего. И если есть какая-то возможность ближнему что-то заработать или что-то получить, и я не позволяю этому случиться, то это тоже называется, подходит под «не делай другому того, что ненавистно тебе». То есть, кроме действия, где из меня изливается любовь, когда я сам ищу, как можно повлиять на него, отдать ему изо всех сил. Да.
И по словам Гилеля и других мудрецов, чье мнение определяло законы, становится совершенно ясно, что целью методики Каббала является вознесение человека на такую вершину, чтобы сумел выполнить условия «возлюби ближнего как себя». Ведь он со всей очевидностью говорит, а остальное лишь пояснение «иди и учи». То есть эти пояснения призваны помочь нам достичь исполнения этого закона. И как эти законы могут помочь нам в заповедях в отношении между человеком и Творцом? Не пояснение «возлюби ближнего как себя».
Вопросы. Мы уже все прошли? Ну ладно, продолжим.
Возлюби ближнего как себя.
То есть, как возможно, чтобы в моем действии относительно ближнего я бы исправил все, что есть, все, что написано в Торе, и неодушевленную природу, растительную, животную, все, как написано, как я должен к ним относиться, как я должен относиться к Творцу, все я исправляю, своим отношением к ближнему. Там сосредоточено все. Туда включено все. И это непонятно. Да.
И еще мы должны выяснить, что представляет собой суть сказанного «возлюби ближнего своего, как самого себя». Буквально это означает «любить в той же мере, в которой любишь самого себя». Но мы видим, что никто не в состоянии выполнить этого. И даже если бы было сказано «возлюби ближнего своего так, как он любит тебя», то и тогда немногие смогли бы выполнить это в полном объеме, однако это все еще было бы приемлемо. Но любить так, как любишь себя, очевидно, это не представляется возможным, даже если бы в мире не было никого, кроме товарища. То и тогда это было бы невозможно, а уж тем более, когда мир полон людей. Если человек начнет любить всех как себя, у него не останется времени на себя, а ведь в своей любви к себе он не наполняет свои потребности полностью и с большим желанием.
То есть здесь Бааля Сулам начинает добавлять еще и еще трудностей. Можем ли мы исправить себя? И заповедь эта покрывает ли все мироздание, которое как бы испорчено? Способен ли я исправить себя относительно всех остальных людей? Или взять кого-то одного, а всех остальных? Как это возможно? А к тому же ведь это все действует свыше времени, пространства, движения. Мое отношение к Творцу должно быть как бы выше всей природы. Отношение в любви. Так как же может быть, что я в своей ограниченной форме могу достичь настолько всеобщего большого исправления?
Но не так обстоит дело в отношении потребностей общества. У него нет веской причины для появления у себя желания работать на них. И даже если бы было у него желание, разве смог бы он выполнить сказанное хотя бы в буквальном смысле? Хватит ли у него на это силы? Если так, то как же Каббала может обязывать к тому, что выполнить совершенно невозможно? Но нельзя представить себе, что сказанное преувеличено. Поскольку дано нам предостережение, которого мы и придерживаемся, не добавить к этому и не убавить. И с этим согласны все комментаторы, истолковывая сказано буквально. Более того, они сказали, что человек обязан наполнять потребности своего товарища даже тогда, когда не хватает ему самому. И тогда он должен заботиться о наполнении потребностей своего товарища, а сам оставаться в нужде. А в пояснении указанного «возлюбить ближнего» говорится, что покупающий себе раба подобен покупающему господина. И сказано в Иерусалимском Талмуде, если есть у него только одна подушка, обязан отдать ее рабу, даже если сам будет спать на земле. А если он не спит на ней сам и не передает другому, это называется садомский грех.
То есть наше отношение «не делай ближнему то, что ненавистно тебе», как здесь он приводит пример, это больше, чем поделиться пополам, и это больше, чем не допустить чего-то, то есть избежать чего-то. А ты должен, так же, как если что-то ненавистное тебе, с тобой бы так же поступали, это тебя подталкивает к действиям, и действия эти реально действия, в которыми ты должен что-то сделать.
Гади из Ранана спрашивает: правило «не делай другому то, что ненавистно тебе», это с точки зрения «не навредить другому», это можно измерить. Какая связь между этим и духовной работой?
Но прежде всего, мы никогда этого и не выполняли. Я не знаю, откуда у этого парня. Ему понятно, о чем идет речь. Я этого не понимаю. Когда я, скажем, даже беру одного человека, начинаю работать с ним, согласно этому правилу, не делай тому, что тебе ненавистно, не делай ближнему тому, что ненавистно тебе, как это по-настоящему. Делал ли я это с кем-то, имея в виду даже материальное, а не духовное? Какая разница вообще между материальным и духовным? Только отдача ближнему. К ближнему, ко всему, что вне меня, включая Творца. Мы этого никогда и не делали. Если бы мы делали сегодня, не надо было ничего учить. Мы бы уже находились в духовном пространстве. Между нами были бы духовные отношения, и все. Что он считает, что все так делают? Или легко можно это выполнить в этом мире? Неважно, в каком мире. Нет разницы, нет миров. Мир, улам, это улама, скрытие. В тот момент, когда ты можешь реализовать это правило, не делай ближнему то, что тебе ненавистно, ты уже моментально удостаиваешься высшего мира. Все тебе становится более понятно, все больше и больше. И ты начинаешь раскрывать связь между всеми, эту сеть, где ты видишь отношения, которые мы изучаем в учении 10 сферот. Хохма, хасадим, экраны, сокращения. Что я должен сделать с самим собой? И как я должен связываться с другими для того, чтобы максимально в любой ситуации отдавать? Согласно моим силам. Об этом идет речь. Речь идет о исполнении того правила, которое высказал Илель. И не больше. Если я собираюсь выполнить это правило Гилеля, тогда я в точности вхожу в работу, описанную в ТАСТ, в учении 10 сферот. Один к одному. Я начинаю раскрывать, какие связи у меня есть с ближним, насколько я должен себя сократить, выстроить отношение к нему, какие свойствами воспользоваться, чем нет, какой баланс установить, и далее Исраэль Тора Творец. Я должен взять в расчет Творца, как отдавать ближнему, все, и так далее. Здесь целая работа, в мире этого никто не делает. Если он считает, что отдавать ближнему означает дать ему 10 центов на улице или сигарету, когда он попросил, так это совсем не то. Да.
Доброе утро. Что значит купить раба? Если ты покупаешь раба, значит, ты делаешь то, что ненавистно тебе.
Кто тебе сказал?
Ну, иначе, если раб любит быть рабом.
Нет. Купить раба означает, что ты покупаешь человека, скажем, что он обязан. И тогда он становится в твоей власти, и он должен покрыть свой долг. И пока он не покрывает свой долг, он находится у тебя. И тогда ты относишься к нему так, как нужно относиться к людям. Но Тора рассказывает, как мы должны относиться к людям. А это будто ты себе покупаешь господина. Даже относительно раба, как тебе кажется, что он раб, ты обязан дать ему то, что ему необходимо, даже если тебе будет недоставать этого того же самого.
Это понятно, спасибо.
Хорошо? Тогда дальше. Да.
Мне не удается как-то найти какую-то точку, которая не находится в власти этого змея, подняться и как выйти из знания и приблизиться к Хафец Хесед. Даже когда я говорю сейчас, все это сопровождается какой-то гордыней. Все находится в гордыне. Что же делать?
рыдаем.
Ну, не получается у меня плакать.
Ну, тогда кричим. Ничего, нечего делать. У тебя нет сил, мы это понимаем. Ты даже если чувствуешь немножко неисправленным, но не так страшно. То есть недостает очень много авханот, подходов, нюансов, с помощью которых ты устремляешься к цели, с помощью которых ты выходишь из состояния, выталкивает из тебя из нынешнего состояния, и всех этих пониманий в тебе еще нет. Что делать? Плакать, рыдать, кричать. Просить все. Если ты не можешь, у тебя все-таки есть среда, которая тебе может помочь. Обращайся к ним. Ты к ним не можешь обратиться. Не обращайся. Так вот покрутись среди них. Попробуй включиться. Но это проблема. Человек должен делать какие-то действия, и это ему дается, предоставляется ему возможность.
В первой части мы читали о зависти. Это действует. Я вижу людей вокруг себя, но есть цели группы. Но это не ведет в направлении правильном, в направлении той точки. И крики, они тоже будут эгоистическими.
Не имеет значения. Не важно, что они эгоистические. Тем не менее, крики помогают. Окружающий свет приходит, реагирует на эгоистические крики. Поэтому он и называется окружающий макив, а не прямой, не внутренний свет. Потому что ты даже эгоистическим криком его можешь запустить, задействовать. Поэтому он окружающий. И от этого пробуждаемся. Дальше.
Одна заповедь, одно исправление. И здесь возникает несколько вопросов. В соответствии с вышесказанным, все мы не выполняем требуемого каббалой. Более того, мы не выполняем самого главного, поскольку занимаемся частностями и не касаемся общего. И мудрецы говорят в разделе науки Каббала, относящемся к действиям, ведущим к цели, которую желают достичь. И потому, когда говорят одно исправление, то, несомненно, имеют в виду исправление практическое. С помощью того лишь этого исправления человек достигает истинной цели — слияния с Творцом. И говорится о том, что нужно любить чужестранца так же, как раба, потому что чужестранец, он является не принимающим Тору и находящимся в идолопоклонстве, и об этом сказано: «Пусти входящего в дом твой», и это говорится об одной заповеди, как говорится, «сделал одно исправление и склонил себя и весь мир на чашу заслуг». И сложно понять, что значит «весь мир» здесь. И сам он находится в состоянии наполовину оправдан, наполовину виновен, и весь мир находится в состоянии наполовину оправдан и наполовину виновен. Весь мир наполнен людьми, о которых как он может сказать, что наполовину оправдан и наполовину виновен. О себе он это может сказать, но не обо всем мире. И еще надо было бы сказать весь Израиль. Какое значение здесь имеет мир, о котором сказал мудрец? Разве мы можем быть в поручительстве за весь мир и присоединить их к этому расчету? И необходимо понять, что мудрецы говорили о практическом исправлении Тору, которое приводит человека к исправлению. Но когда говорят один закон, одно исправление, несомненно, говорится о практическом исправлении, и об этом говорил Илель: «Возлюби ближнего, как самого себя». С помощью только лишь этой заповеди удостоится истинной цели, которая является слиянием с Творцом. Не находим мы, что в одной заповеди он удостоится достичь цели, и нет вопроса между действиями, между человеком и Творцом, потому что цель имеется очищение тела, и об этом говорится: «Возлюби ближнего, как самого себя». И следующее состояние за этим — слияние. И есть здесь частное и общее, потому что если общие частности ведут к общему, и, конечно, нет здесь разночтений, с какой стороны начать, либо с частного, либо с общего, потому что главное — это начать, а не начать и достичь цели.
То есть эта заповедь любви к ближнему ведет к любви к Творцу, и она наверняка возможна к исполнению, и у нас есть возможности, и случаи, и все средства, и нельзя это отталкивать, говоря, что не смогли, не знали, были не способны, а все находится в распоряжении каждого, и в эту заповедь включаются все остальные. То есть это исправление включает все остальные исправления. И, конечно, это для нас самая ненавистная вещь, ненавистная нашей природе, но выбора у нас нет. Мы должны понять, что только на этом мы должны настаивать. И пока не раскроем этого исправления как необходимого для нас, мы будем оставаться на той тропинке, которая ведет нас к цели творения. Да.
Из Рыховата спрашивают, как в хорошем отношении к ближнему человек может доставить наслаждение Творцу.
Это одно и то же. Я не могу сказать. Представь себе, что все творения — это сыновья, как и сказано. Вы — сыновья Творцу вашему. Если ты делаешь благо сыну, так, конечно же, этим ты наслаждаешь и отца. И все. Все равно, что Творец сказал Йову о городе Ниневе. Йона. Он сказал пророку Йона: «Посмотри, есть такой большой красивый город, Ниневе, четверть миллиона человек, жителей, и как я могу к ним относиться по-другому?» И если ты будешь относиться к ним с любовью, спасешь их, то этим ты насладишь меня. Творца невозможно насладить иначе. У него нет клей для получения наслаждения. Средство между нами, между всеми нами и Творцом, это все мироздание. И прежде всего, это люди. И поэтому распространение методики исправления, забота обо всем мире — это самое основное действие, которое передано нам и на котором мы должны сосредоточиться. Кроме исправления самих себя, чтобы мы умели, чтобы мы поняли, как относиться. Еще.
Как это правило находит свое отражение в распространении?
Все, что я делаю ради того, чтобы насладить Творца, то, что называется. для того, чтобы насладить его, я должен выразить это своей заботой обо всем мироздании, то есть о людях. Все остальное мироздание, неживое, растительное, животное, присоединяются к нему. Если исправлять людей, заботиться о них, то для этого я должен исправить себя. И поэтому я и начинаю, как бы исправляю самого себя.
Это во внутренней работе.
Что значит «во внутреннем»?
Я говорю относительно внешней публики. Есть ли какое-то соответствие этому правилу, то, что ненавистно тебе, не делай другому?
Об этом он нам пишет. Он писал, что, по сути, все человечество, в конце концов, должно позаботиться, чтобы ни у кого не было недостатка в необходимых вещах. А кроме этого, заботиться только об исправлениях. О внутренних исправлениях. Исправление души. Он пишет. Но.
Все это внутренние вопросы, исправление души, а я говорю об интегральном воспитании.
Ну какая разница?
Есть в интегральном воспитании исправление души, мы об этом говорим.
Мы не называем так, но, конечно, так получается. Есть одна вещь, как ты выражаешь это относительно людей, которые не понимают в этом. Ты говоришь, что мы сейчас будем объединяться, и этим мы уподобимся лучшей природе, глобальной природе. Или даже это ты не упоминаешь. Мы найдем силы преодолеть любое зло. Зависит от того, с кем ты говоришь. Насколько ты можешь позволить себе пользоваться терминами системными, глобальными. Или ты говоришь очень просто. Отношения между людьми, связи, тому подобное. Но внутри этого, конечно, исправление души каждого. Просто есть те, которым нужно читать книги, относящиеся к исправлению души. А есть люди для исправления души. Не нужно никаких книг, они не понимают, и нет никакой связи. Но и те, и другие должны исправить свою душу, разумеется. Да.
Я хочу спросить о внешнем выражении. Он говорит, если есть у тебя одна подушка, отдай ее другому, а если нет, то это содомский грех.
Да.
Вопрос выражения духовных принципов, такое, как этот. Как человек может взять какой-то духовный принцип, скажем, «разуби ближнего, как самого себя», взять какое-то практическое выражение, вот то, что говорится про эту подушку, и отдать другому? Как делается проекция между принципом и выполнением его руками и ногами физически?
Ты себя помещаешь на место человека, на место этого ближнего, меняешься с ним местами. И тогда ты понимаешь, что ты должен делать.
Но. Кто может производить такое соответствие и давать такую рекомендацию?
Каждый. Все это нам нужно изучить на себе и обучать других. В таком, в простом выражении реализации.
Вопрос практический. Допустим, я сейчас пишу что-то или провожу какой-то интегральный курс. Можно ли инструктору по интегральному воспитанию давать какие-то практические советы? Скажем, он не слышал никаких этих советов от своих учителей, которые находятся в постижении. Но он говорит, просто если вы сейчас что-то делаете, не знаю, допустим, даете кому-то стакан воды, и это называется «не делай другому то, что ненавистно тебе». Это он может делать такие вещи или нет? Это правильно?
Я даже не хочу отвечать на это. Потому что ты потом это сделаешь из этого какие-то заповеди. Нужно изучать, но в конце концов все делится и выражается простыми действиями, которые выражены на благо ближнего.
Вот этот список простых действий, они постоянно в нашей жизни, каждую секунду. Кто должен им научить человека? Или человек сам должен учиться и сам должен решать? Человека обучают только принципам, а действия он делает сам.
Принцип? не делай ближнему то, что ненавистно тебе. Ты слышал о нем? Все. Помести себя вместо этого человека. Проверь, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. И именно так поступай. Какие у тебя еще есть бесконечное количество действий? Любое из действий ты проверяешь себя именно так. Да.
Я хотел бы привести пример, то, что сейчас произошло на утреннем уроке. Прежде чем я пришел, Шломи обратил внимание на то, что я из Швейцарии не привез книги, он дал мне свои книги. Это внешнее действие, но во мне это вызвало очень внутреннюю реакцию. То, что он отдал мне свои книги. Я мог бы смотреть и в книгу другого, но он отказался от своей книги и дал мне ее. Вот это отношение, что он обратил внимание, что я искал книги на полке, и даже не думая, он просто отдал мне свои книги, и сейчас мне это дает такое ощущение, что вот я хотел бы, чтобы так относились ко мне. И прежде всего, я сам должен относиться таким образом к ближнему. И мне это дает сейчас силы для продолжения какого-то действия. И если у меня возникнет похожая ситуация, то я также хочу относиться к ближнему. Это таким образом развивает это?
Да. Я надеюсь, что швейцарцы тебя поймут.
Евгений из Иерусалима спрашивает, как передать 99% посыл вот этого возлюби ближнего, как самого себя.
Ну, в этом искусство. Нужно подумать. Нужно начать это развивать. Мы бы не хотели сейчас отрываться от статьи. Но, конечно, здесь говорится о основе всей методики. И она очень проста и очень близка и реализации, и пониманию. И каждый на это способен. В чем-то каждый способен. И общественное мнение. То есть, прежде всего, мы должны выстроить нашу разъяснительную платформу. Как мы можем таким образом начать исправляться? Вот ты экономист. Но порекомендую правительству поступать согласно этому правилу, предпринять какие-то экономические шаги из тех, которые они делают. Ну, порекомендуй. Что нужно сделать прежде всего? Всех членов Кнессета дать им минимальную зарплату, которая принята на рынке, так? И тогда пусть почувствуют, что значит плюс-минус 70 шекелей. Это недостаток того процента налога на добавочную стоимость, которого с сегодняшнего дня все должны платить. А потом пусть поместят себя вместо народа и пусть решат. Пусть примут еще какие-то законы, где можно еще что-то сократить. Так, чтобы они почувствовали, что им это сокращают. А как иначе? Ладно. Дальше.
И слиться с ним, под заголовок. Однако у нас все еще остается неясность. Если целью всей методики Каббалы и всего творения является возвышение низменного человечества, пока не станем мы достойны этого необыкновенного величия слияния с Творцом, то ведь изначально Творец мог создать нас в этом величии и не утруждать усилиями творения в исправлениях по методике Каббалы. Это можно объяснить высказыванием мудрецов, гласящим, что пользующийся плодами труда других стесняется взглянуть ему в глаза, поскольку потерял человеческий облик, а поскольку Творец совершенен и не может произойти от него нечто несовершенное. И потому, для того, чтобы не смогли наслаждаться плодами своих усилий, Он приготовил нам эту работу и создал творение в столь низменной форме. И с помощью этой работы в Торе и в заповедях мы достигаем нашего величия своими собственными усилиями, а все наслаждение, получаемое нами от Творца, мы ощущаем как имеющие на него право, а не как получающие подарок.
При условии, что мы выполняем действия согласно Творцу ради отдачи.
Однако вместе с тем необходимо понять, в чем источник ощущения низменности в момент получения подарка. И можно понять это, исходя из хорошо известного исследователям природы закона, природа любой ветви подобна ее корню. Так что все существующее в корне будет желаемо и любимо его ветвью и принесет ей пользу. И наоборот, от всего, что отсутствует в корне, и ветвь его будет стремиться отдалиться и не сможет терпеть, поскольку это нанесет ей вред. А поскольку корнем нашим является Творец, и он не получает, а отдает, то и мы ощущаем себя низменными каждый раз, когда получаем от ближнего. Так что сейчас нам становится понятно, в чем заключается суть сказанного «слиться с Ним». Величие этого слияния состоит в равенстве ветви своему корню. И, соответственно, этому состояние низменности — это отдаление от корня. Другими словами, любое творение, идущее путем максимальной отдачи ближнему, испытывает необыкновенный подъем, максимально сливаясь с Творцом. И любое творение, идущее путем наибольшего получения любви к самому себе, наиболее низменно и наиболее отдалено от Творца. Исправление же достигается методикой Каббалы, которые поначалу занимаются ради себя, то есть ради получения вознаграждения, а затем обретает намерение ради Творца вместо эгоистической любви к себе и восходит на ступень отдачи ближнему. И достигается это исправление природы человека с помощью естественного средства, которое является занятие каббалой ради Творца. Ведь сказано, что Творец создал эгоизм и дал методику каббалы для исправления, потому что свет ее исправляет до подобия Творцу. Так творение развивается и поднимается на вершину, пока не достигает такой ступени, что полностью утрачивает эгоистическую любовь, и получение ради себя и свойствами его становится отдача. И когда развивается он согласно науке Каббала, и целью его является насладить Творца, а не собственное благо, то отдача ближнему становится чудесным средством занятия Торой и заповедей, и Тора дает знания, как сказали мудрецы, создал злое начало, создал Тору как исправление ему. И в этом творение развивается и поднимается по ступеням постижения, пока не достигает того, что теряет любовь к себе, и все свойства его становятся отдачей или получения ради отдачи. И об этом сказали мудрецы: даны все заповеди только для того, чтобы очистить ими творениями. И тогда сливается он со своим корнем, как сказано, и слиться с ним.
То есть, нечем нам заниматься больше в этом мире, вообще для чего мы здесь, в самом плохом из миров, нет худшей ступени, чем это, кроме как заниматься отдачей и пройти все этапы, пока не придем к полному подобию Творцу, что и называется, и слиться с Ним. Об этом говорит вся Тора. Злое начало наше, которое дано нам изначально и растет, оно должно быть исправлено. Мы изучаем, как правильно воспользоваться Торой, то есть свет, возвращающий к источнику, выполнять действия, которые вызывают этот свет. Свет нас исправляет, и так мы продвигаемся. И в этом, по сути, заключаются все действия, которые мы должны сделать. Стараться выполнять действия отдачи, такие, которыми мы вызываем на себя свет, возвращающий к источнику. Самый большой из возможных в любой ситуации. И тогда этот свет исправляет какие-то желания в каких-то состояниях, какими-то этапами. Это не наше дело. Мы пока не в состоянии даже говорить об этом. Пусть исправляет. Это его дело. Мы должны лишь дать ему возможность. А возможность зависит от нас. Хорошо? Да.
По поводу доставления наслаждения Творцу вас спросили по этому вопросу. Вы сказали, что у Творца нет кли для ощущения наслаждения, поэтому все происходит
через ближнего.
Через ближнего. И если Творец — это общий закон природы,
ты даешь, позволяешь Творцу раскрыться в той сети, которую ты раскрываешь между собой и другими. Ты должен подготовить килим.
И в этих килим он ощущает наслаждение.
Когда раскрывается, да, конечно, относительно всех творений. В этом и есть наслаждение Творца.
Но ведь это закон, как он может это почувствовать? Если я падаю, что закон тяготения чувствует наслаждение?
Кто тебе сказал, что это закон? Я чувствую, что этим я его наслаждаю. Я чувствую. Что он чувствует, я не знаю. Так проявляется во мне ощущение внутри сети. Когда я ее реализую, я ее восстанавливаю, оживляю, я чувствую, что в этой сети проявляется, кроме света, который наполняет келим, там проявляется высший замысел. И я чувствую, как я отвечаю ему, ну, просто наслаждаю его. То, что это мое воображение, на 100% воображение. Но свыше этого, пока что, более этого я достичь не могу. Это Творец, Боре, это Бо и Ре, приди и увидь. То, как мы его постигаем. И того, нам больше нечем заниматься, кроме как выполнять различные действия, которыми мы можем насладить, принести какое-то наслаждение, дать какую-то помощь ближнему. И еще раз. Сейчас возникает вопрос. Для чего нам выполнять такие действия? Потому что это высшее указание. И, по сути, меня ближний не волнует. Я даже знать его не хочу. У меня никакого к нему нет отношения. Но из-за того, что существует высшая сила, и она вынуждает меня к этому, и объясняет, насколько именно за счет таких действий я могу высшую силу насладить, я подхожу к ближнему. И отсюда становится понятно, что если я выполняю действия отдачи ближнему без намерения, что это принесет Творцу некое наслаждение, тогда эти действия становятся ложными. Действия, которые ведут меня к противоположному, к разрушению. потому что все Творец создал для нас, для того, чтобы мы достигли Его. И поэтому просто так начинать заниматься самыми разными красивыми делами, как это было в России или в наших кибуцах, это все ведет к разрушению. И поэтому Исраэль, Творец и Тора обязаны быть реализованы в каждом из действий. Исраэль — это я. Урайта — свет. Это моя правильная связь, которую я хочу осуществить с помощью света, возвращающегося к источнику. Свет, возвращающий к источнику относительно всего человечества, от самых близких ко мне до самых дальних от меня. И Творец, как раскрывающийся общность, включенная во всю эту сеть. И поэтому реализация — это отношение между людьми, выполняющие это свет, возвращающий к источнику, пробуждающий свет — я. И все это вместе для того, чтобы позволить Творцу раскрыться из-за того, что это есть наслаждение, которым он насладится. И поэтому невозможно отклониться и избежать людей, населения, общности, человечества. Или, может, в меньших масштабах это группа, это десятка.
О действиях ради ближнего спрашивают из Москвы, из Красноярска. Важно ли помочь всем товарищам из Сибири прибыть на этот конгресс, как поддержка товарищей, так и экономически?
Да. Мы должны помочь всем попасть на этот конгресс. Я вижу этот конгресс как очень важный. Я не думаю, что мне еще удастся туда добраться. Посмотрим, может быть. Но я очень рекомендую всем и каждому, кто может и даже кто не может, попасть на эту встречу, потому что со встречи или без встречи — это две совершенно разные вещи. Тот, кто когда-либо был в контакте, был на конгрессе, он знает, о чем идет речь. И поэтому ему проще включиться и делать прыжки в дальнейшем, чем те скачки на продвижение относительно тех, кто этого не почувствовал. И поэтому, посетив такую встречу, это будет как ему некая защита. Те же, кто отталкивают, не желают попасть на конгресс, они как бы спускают себя с духовного уровня и не дают самим себе развиваться. И на этом
мы хотим сообщить о том, что сегодня, в воскресенье, День мирового Кли, в 5 часов виртуальный урок с Равом Лайтманом, 6:30 собрание товарищей и в 7 часов семинар с Равом Лайтманом. Бесплатное скачивание книг. В преддверии недели книги мы предлагаем вам скачать книги на нашем сайте 66books.coal. Посмотрим клип. Привет! Как дела? Все готово? Да, все готово. У тебя карбюратор полетел. Да, и он убивает твой дистрибьютор.
Что такое дистрибьютор?
И аккумулятор тоже твой ушел.
Так аккумулятор новый совсем?
Да, новые машины, проблема это. Все, короче, вся твоя машина.
Ай-яй-яй.
Ай, жалко, жалко, да. Короче говоря, да, это непросто.
Без историй. Книги для бесплатного скачивания.
Ну что же будем делать с этим? Заливай масло и езжай.
Машина готова.
Просканируйте код, который вы видите, и можете скачать все наши книги бесплатно. А также встретимся на лотках по всей стране. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal that connection. Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, как un malestar, nuestra actitud controlará.